Главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 марта, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что творится на московских дорогах. Но сначала срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Комитет Госдумы поддерживает проект ЛДПР об увеличении федеральной части списка кандидатов на выборах в Государственную Думу. Теперь смотрим ленту агентства ТАСС. Здесь... Более половины граждан России оценивают экологию своих городов как благополучную. Новый опрос ВЦИОМа, цитирует агентство ТАСС. Что касается пробок, то здесь хорошие новости. Нам еще недавно обещали 8-бальные пробки сегодня вечером. Сейчас 6 баллов, как и было час назад. Но на ближайшие 2 часа Яндекс обещает нам всего 7-бальные пробки. Никаких 8-бальных в прогнозах уже нет. Следующий прогноз таков. Далее программа «Своя правда».
Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 17 марта. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». 17 марта 1991 года, ровно 30 лет назад, прошел всесоюзный референдум о сохранении Советского Союза. Это был единственный за всю историю существования СССР всесоюзный референдум. Обсуждали тогда вопрос о сохранении Советского Союза, цитата, как «обновленной федерации равноправных суверенных государств и республик бывшего Советского Союза». Большинство проголосовали «за». То, чтобы сохранить Советский Союз, но Советский Союз при этом, как мы понимаем, не сохранился. Результаты были такие в целом. 77,85% сказали «да», 22,15% сказали «нет», явка была чуть более 80%. То есть более чем 185 миллионов человек тогда пришли голосовать. Сейчас все население Российской Федерации меньше. Вы должны это понимать. Наиболее массово против голосовали тогда Свердловская область, 48%. Наиболее массово голосовала Москва, 46%. И Санкт-Петербург, 43%. Напомню, в целом по стране 77%. Чувствуете разницу? Так вот, мы будем говорить сегодня о том, что это был за референдум, как сегодня оценивать события 91-го года, какие последствия у этих событий были. Ну и сначала я, как обычно, запускаю два голосования. В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Сейчас мы это сделаем. Есть техническая неувязочка небольшая. Сейчас я вот это сделаю, прежде чем я смогу запустить голосование в телеграме. Вот теперь вроде как все заработало. Осталось только найти голосование. Смотрите, нет, все, во, работает. Мог бы Советский Союз сохраниться до наших дней, если бы не события 30-летней давности? Первое голосование, 3 варианта ответа. Конечно, реальных причин для развала страны не было. Второй вариант, нет, тогда даже от Советского Союза уже мало что оставалось. Ну и третий вариант, да и так Советский Союз, по сути, сохранился. Чего там? Есть и такой взгляд на то, что было, и то, что осталось. Теперь второй вопрос. Как вы сегодня оцениваете референдум 91-го года? Это было выражение воли народа. Второй вариант. Это была реальная попытка сохранить Советский Союз. И третий вариант. Это был неудачный ход в политической борьбе. А вот два голосования, они уже идут в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Приступаем к обсуждению. Дмитрий Новиков, депутат Государственной Думы, зампред ЦК КПРФ. Дмитрий Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер вам и всем, кто слышит нас.
Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Добрый вечер, Юлий Анатольевич.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через телеграм, можно звонить в прямой эфир 7373948. Прежде чем я дам вам слово, я Горбачева процитирую. Он жив, он сегодня комментирует то, что было 30 лет назад. Референдум был необходимым и справедливым, его итоги поразительны, говорит Горбачев. Он счел распад Советского Союза нарушением воли народа, то есть с его точки зрения этот референдум тогда и был выражением воли народа. А как вы думаете, Дмитрий Новиков?
Ну, Горбачев говорит очевидные вещи, было бы странно говорить что-то другое, потому что референдум является исторической реальностью, он действительно был проведен. он был проведен в полном соответствии с законодательством Советского Союза, он был проведен с полным соблюдением всех демократических норм и принципов, никакой фальсификации результатов никто не помышлял даже, поэтому это тот результат, когда больше трех четвертей высказало за сохранение страны, безусловно, был очень четко зафиксировано, поскольку это отражено было и в законодательстве Советского Союза, и отражено в законодательстве любой страны. Референдум имеет высшую законодательную силу. Его результаты прямо обязательны для исполнения всеми органами государственной власти. И то, что в том же году, когда референдум состоялся, в конце года, в декабре, случились события, которые перечеркнули результаты референдума, и Советский Союз прекратил свое существование, это было абсолютным поруганием воли народа. И более того, Горбачев персонально несет за эту ответственность не меньшую, чем Ельцин, Шушкевич и Кравчук, потому что он не только имел право, он был обязан этих господ привлечь к необходимой ответственности с помощью силовых структур, над ними должен был состояться суд, и они должны были отправиться в места не столь отдаленные, как нарушители воли народа, нарушители законодательства и те, кто попытался осуществить государственный переворот. А то, что это была попытка государственного переворота, фактически конституционный орган Советского Союза об этом заявил прямо.
То, что силовые структуры просто не поддерживали к тому времени Горбачева, это не играет.
Горбачев не принял решения никакого. Он молча наблюдал за тем, как страна разрушалась. И он главный виновник в итоге происшедшего.
Тогда еще один вопрос. Вот эта вот формулировка референдума для вас тоже не кажется странной? Ну вот эта вот обновленная федерация равноправных, внимание, суверенных государств, из-за чего потом, республика, как говорят, и потом все это развалилось.
Действительно, в стране была дискуссия на тему о том, в каком виде Советский Союз должен существовать. Шел Новогорьевский процесс, был еще ряд событий. То есть дискуссия существовала, но как раз референдум и положил, на мой взгляд, обязан был положить конец этой дискуссии, потому что граждане сказали, что мы, а, за единые границы, за единую страну, и, б, за сохранение характера государства, то есть советского и социалистического государства. Хорошо. Именно таковы, на мой взгляд, результаты референдума, и они достаточно четко зафиксированы.
Дмитрий Новиков, депутат Госдумы, зампред ЦК КПРФ, Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Прошу вас.
Вот мы сейчас только что услышали абсолютную подмену понятий.
Ничего про подмену понятий стране сейчас не было.
Я прошу прощения, я вас слышал, не перебивал.
Да, ну, да. Я и не врал.
Не-не-не, подождите, у вас будет возможность потом прокомментировать.
На самом деле, никто за сохранение советской социалистической системы не голосовал.
Ну, это неправда.
Ну, вы прочитаете вопрос референдума.
Давайте я вам зачитаю.
Ну, вот только что его зачитали.
Давайте я вам еще раз зачитаю, если вы не слышите.
Зачитайте, пожалуйста.
Давайте.
Зачитайте, для себя почитайте внимательно. О чем шел вопрос?
Если готовы слушать, я зачитаю.
Я его знаю хорошо.
Что все пять?
Вопросов.
Почему все пять? Зачем? Мы говорим про сохранение Союза СССР же сейчас?
Ну да.
Да, давайте секундочку я...
Да, найду. Вот прочитайте внимательно. Ни о какой системе там речь вообще не шла. Там шла речь о федерации.
Обновленной федерации, равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере совершенно обеспечиваться права и свободы человека любой национальности. Так и было.
Ни о какой советской системе там речь вообще не было. Значит, на самом деле это был референдум о сохранении государства как федерации. Причем здесь сразу вот в этом вопросе есть одна, строго говоря, подмена понятий, потому что союз суверенных государств не называется федерацией. Союз суверенных государств называется конфедерацией. Это первое. Второе. Значит, в этом референдуме не участвовали всего 9 из 15 республик. 6 республик категорически отказались в нем участвовать. Более того, в этих 6 республиках были проведены заранее референдумы о их суверенитете и независимости. Напоминаю, что по законодательству Советского Союза референдумы в республиках являются обязательными. То есть они тоже имеют юридическую силу. Читайте законы Советского Союза. То есть на самом деле здесь столкнулись как бы две совершенно разные ситуации. Следующий, мне кажется, очень важный для нас вопрос, чтобы мы его понимали. Та же самая Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика еще раньше приняла декларацию о суверенитете. Подчеркиваю, это было до референдума, принято в РСФСР.
Почти за год.
Казахстан, который участвовал в референдуме, вообще-то говоря, проводил референдум по другому вопросу. О федерации суверенных государств. Вот такой, так был сформулирован вопрос в референдуме Казахстана. Вот ситуация, которая реально имела место. То есть вопрос стоял о том, будет ли в перспективе существовать государство как некая федерация суверенных государств. Ну, я говорю, вот здесь есть одна подмена понятий. Более того, действительно, начался Огарёвский процесс, действительно готовился новый союзный договор. Только я хотел бы напомнить, что в рамках этого союзного государства, договора, новое государство предполагалось назвать «Союз суверенных республик». Это тоже есть факты, есть документально зафиксированные вещи. Вот то, что реально. Теперь то, что касается там, военного вмешательства. Горбачев, кстати, попытался в свое время вести войска в Москву. Я, так сказать, это прекрасно помню. Это был, по-моему, 90-й год. Да, это был весной 90-го года. Он ввел войска, дивизию Дзержинского в Москву. Результатом была самая массовая демонстрация, которая вообще существовала в нашей стране.
Которая была 10 марта?
Да. Причем именно вот наполовину стояли войска, а за Пушкинской площадью, до Белорусского, стояли люди, граждане города Москвы. И Горбачев войска вывел.
Все-таки граждане Советского Союза, а не города Москвы.
Не, ну там были жители Москвы.
Я понимаю, все-таки тот вопрос, с которого я начал, когда обращался к господину Новикову, все-таки, так это было выражение воли народа? Что это было?
Я еще раз говорю, это было выражение воли, действительно, но совершенно не всех граждан Советского Союза. Вот первое, что я хотел бы сразу, чтобы было понятно. Если 6 республик не принимают участие, то рассматривают...
Но 9-то принимают.
Это их была позиция, этих 9 республик. Совершенно правильно, это было выражение воли граждан 9 республик.
Но ведь СССР из 9 республик не сохранился.
Он и не мог сохраниться. К этому моменту уже 6 республик заявили о своем суверенитете.
Совсем коротко тогда скажите, а если люди поняли, что речь идет о сохранении Советского Союза как есть, и проголосовали за, почему это нельзя было сделать?
А это не... Вот смотрите, ведь на самом деле те, кто придумывали эти вопросы, они были далеко не глупые люди, его придумали в политбюро ЦК КПСС. Его придумали в аппарате пропаганды КПСС. Если бы они спросили, готовы ли вы сохранить советскую там систему, то, подозреваю, они понимали, что ответ был бы отрицательный. Поэтому они очень точно с политической точки зрения сформулировали вопрос о том, что давайте, ребята, жить дружно. Вот наш ответ был ответ.
Это Юлий Несневич, Дмитрий Новиков. А по поводу того, что только 9 республик. Угу. Ну так это действительно уже не Советский Союз.
Давайте тогда по порядку. Первое. Еще раз я прошу всех внимательно вслушаться, тем более, что она не очень большая, формулировку референдума и за что голосовали граждане, определить, исходя из этого. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик? Это начало вопроса. Это главное, на что отвечали граждане. А дальше идет уже характеристика. Как вы видите этот союз?
Но в тексте
как
была СССР.
Обновленная федерация равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантированы права и свобода человека любой национальности. Все нормально. Поэтому, когда граждане приходили, голосовали, они, конечно, голосовали за сохранение единой страны. А при этом то, что какие-то из республик могли проводить свои референдумы по любым вопросам могли, но верховенство союзного законодательства было зафиксировано. Если бы мы сторонники правового государства, то мы должны исходить из этого. Если бы принимались какие-то решения, не соответствующие союзному государству, то должен существовать и работать эффективно механизм отмены такого рода законов, если они, повторяю, союзному законодательству противоречат. Дальше. Декларация независимости РСФСР, России, которая была действительно принята к этому моменту, не предполагала выхода России из состава Советского Союза. И, наконец, то, что в 6 республиках референдум не проходил, означает, что власти этих республик не были готовы спрашивать свой собственный народ. А они боялись этого референдума, они не хотели, чтобы люди высказались. Да, результатов не было ни одних, ни других.
Неправда.
Воля народа не была выражена таким образом.
Были другие референдумы, а воля девяти
республик была выражена вполне себе четко, однозначно. Это создавало хорошую основу для того, чтобы Советский Союз сохранился.
Тогда еще одно скажите.
И, кстати, Новогорьевский процесс – подтверждение того, что Советский Союз мог сохраниться,
но потому в другом
что
виде.
Обсуждалось
совершенно
сохранение...
Совершенно в другом виде.
Да, но сейчас так это и означает, что те, кто в Беловежье собрались, они преступники, потому что они нарушили волю народа.
Давайте вернемся
народа.
В Беловежье чуть попозже. Чуть попозже разберемся
с Беловежьем. Не факт, что мы будем еще с Беловежьем разбираться. Нам бы с референдумом разобраться. Я хотел бы, ведь в день референдума в России было 2 референдума.
Да.
Мы же понимаем.
Да, второй
и второй референдум был о введении поста президента.
Да.
И в этом референдуме Ельцин выиграл.
Да.
Ну, мы же понимаем, кто там выиграл.
Да.
Ну так, а это что значит?
Тоже воля народа.
Конечно.
Ну вот.
Граждане РСФСР высказались за то, чтобы в стране был учрежден пост президента республики. Вот и все.
То есть противоречий нет.
Выхода из состава СССР. Причем есть выход из состава СССР, учреждение поста президента.
Хорошо, господин Новиков, господин Несневич.
Значит, во-первых, я еще раз говорю, здесь опять идет подмена понятия.
Да где подмена понятия? Я вас не оскорблял, и никаких заявлений в ваш адрес таких не делал.
И публично делаю.
Ну тогда не хамите здесь.
Я не хамлю.
Нет, вы хамите. Да вы говорите, что имеете право на хамство при этом.
Господин Несневич, давайте, если господину Новикову не нравится слово подмена.
Хорошо, пожалуйста, я готов.
Вы не будете его использовать.
Господин Новиков тогда умалчивает о том, что в шести республиках прошли до этого референдумы.
Не, он говорит, что в этот
секундочку,
день не
секундочку,
было.
Не дали секундочку, в этот день высказаться. Да, разве секундочку. Это не факт?
Давайте по-другому. Я говорю, до этого в шести республиках прошли референдумы, и граждане этих республик, имеющие право на свою точку зрения, высказали свою волю о суверенитете своих республик. Точка. Значит, прошло это там в разный период, но где-то за год до вот по этого референдума. Значит, никто
это эти... называлось парад суверенитета.
Да, никто эти референдумы не оспаривал, никто их не отменял, никакое российское, советское законодательство их не отменяло. Попытка решить эти вопросы силовым путем, мы знаем, чем закончилась. Событиями в Вильнюсе, в Тбилиси и так далее.
692-й. Партийные элиты решили стать президентами, премьерами, султанами. При слабости центра все случилось, а мнение народа никого не интересовало. То есть это не попытка выяснить. Была народная воля. 235-й. В Советском Союзе народ безгранично верил власти, что она работает на пользу народа, поэтому, когда власть наплевала на мнение народа, на референдум, тепличный народ просто ничего не ответил. А Алла, люди хотели обновления в рамках Советского Союза, а не слома советской власти. Константин, обычные граждане думали, что они голосуют за сохранение Советского Союза. Ну, то есть, мы опять возвращаемся к тому, что люди не поняли, за что голосовали.
Да
так
поняли,
было?
Я участвовал в референдуме. Я уже имел право голосовать, хотя был тогда молодым парнем. Я четко отдавал себе отчет. И мои однокурсники, мои друзья, мои родственники, все знали, за что мы идем и голосуем. Мы, конечно, голосовали за сохранение Союза Советских Социалистических Республик.
Ну, такого вопроса не было.
Вопроса не подчеркиваю, было. А не просто за сохранение было. Даже единых границ.
Я не буду
хотя
больше
употребления. Хотя единые границы, это тоже важно.
Хорошо.
Еще раз говорю, тут такого вопроса о сохранении Союза Советских.
Читайте, в конце концов.
Там не было слова
там, там было написано СССР.
Не надо, ну, правда. Ну, не надо, ну, не рассказывайте нам.
А граждане в СССР жили тогда?
Смотрите.
А Конституция не СССР была?
Господин Новиков, я просто вам напомню, что депутаты рассматривали пять вариантов формулировок. Я почему спросил?
Мы говорили, что граждане голосовали, а не что депутаты рассматривали.
Нет. Так вот, и был конкретный вопрос, считаете ли вы необходимым сохранение в Советском Союзе социалистического строя, вот это не выбрали для голосования.
Совершенно правильно, это не голосование.
Ну, потому что была другая формулировка избрана, и все.
Хорошо. Обычные люди таких нюансов не понимают.
Безусловно. Так вот, на это и был сделан расчет тех, кто задумал этот референдум. Вот это и было вполне четко была, так сказать, задуманная система. Еще раз говорю. Вот как, она четко была настроена на то, что произойдет такая аберрация в сознании граждан Советского Союза. Раз слово СССР, значит, это СССР.
Ну так это аберрация ради того, чтобы выразить волю народа, сохранить Советский Союз.
Прошу прощения, это называется введение людей в заблуждение. Это называется вот подмена понятий. Это те, кто этот референдум устроил, вот на самом деле, это очень четко понимали. Вот не надо считать их дураками. Те, кто это придумывали, вот они очень
они
хорошо,
дураки,
хорошо понимали, что они делают.
Страны.
Хорошо. Ну хорошо, тогда если они сделали все это для сохранения единой страны, почему они ее не сохранили?
Потому
у них народная воля даже получилась.
Потому что они для этого избирали органы государственной власти, кроме того, что приходили на референдум. И они вправе были от власти этого требовать. Власть должна была обеспечить это.
Нет,
зачем,
вы говорите,
зачем
что
нужен
власть
президент Советского Союза,
выразить в...
министр обороны, внутренних дел и все остальные, если они не выполнили своих обязательств? Значит, преступники. Они волю народа проигнорировали.
Ну, то есть народ, который одновременно проголосовал как бы за Горбачева и за Ельцина...
Где он голосовал за Горбачева? Горбачева не избирали всенародным голосованием.
Не избирали.
Формально Горбачев предлагал этот референдум.
Президента.
Предлагал, да. Это был референдум Горбачева,
вот.
Безусловно.
А второй референдум был референдум Ельцина.
И это в России.
То есть, когда народ выбрал и Горбачева, и Ельцина, разве
нет,
он не
нет.
заложил эту мину?
Он голосовал не за Горбачева и не за Ельцина. Он голосовал за такие вещи, как сохранение Союза СССР и сохранение и в учреждение в России поста президента. Вот за что он голосовал.
Ну, а противоречий в этих двух голосованиях
для
в условиях 91-го года
для меня
не было.
Оно есть, но голосование за пост президента России – это не голосование против Советского Союза.
Именно.
Формально, да.
Нет,
конечно,
формально это голосование конечно. Против советской системы.
Ни в коем случае.
Потому что советская система не предполагает пост президента.
На том этапе еще Ельцин не осмеливался заявлять о разрушении
Советского
Союза.
Я еще раз вам говорю, вот есть понятие советской системы политической. Вот
там не было президента.
У нее есть определенный набор институтов.
Горбачев был один.
Он потом ввел его. На самом деле в советской системе нет института президентства. Там высшим органом является, я вам напомню, Верховный Совет.
Верховный Совет, но не конечно. На тот момент.
Значит, помню... это было все время...
Верховный Совет, высший орган,
я да, еще конечно, раз говорю, согласен. Это советская система. Введение института президента – это нарушение советской системы.
По идее, да.
Это от нее
отказ. Но это же референдум. Прямая власть народа.
Нет, ну, референдум. Значит, фактически народ проголосовал против смены советской системы.
Ну, где же?
Это потрясающе взять ее на голову поставить. Хорошо, два голосования у нас продолжается в Телеграме. Первое. С вашей точки зрения, мог бы Советский Союз сохраниться до наших дней, если бы не события 30-летней давности? Первый вариант. Конечно, реальных причин для развала не было. Второй вариант. Нет, тогда от Советского Союза уже и так мало что оставалось. И третий вариант. Некоторые сейчас говорят, да он и так, по сути, сохранился. Вот и мы его закладываем, это третий вариант. Кстати, участников дискуссии, Дмитрий Новиков, мог бы Советский Союз сохраниться?
Да, и
если бы не 91-й год.
Все предпосылки для сохранения Советского Союза, несомненно, были. А то, что в СССР во многом был спровоцирован политикой Горбачева, политический и, очень важно, социально-экономический кризис, это вовсе не означало, что Советский Союз должен был прекратить свое существование. Многие страны, многие государства в своей истории проходили через острые кризисы экономические, социальные, политические, культурные, но сохранялись, продолжали, преодолевали эти кризисы и продолжали благополучно свой исторический путь. Уж какой кризис был под названием Великая депрессия в США, но, тем не менее, США не развалились, не разрушились и до сегодняшнего дня существуют.
Это Дмитрий Новиков, Юлий Несневич.
На самом деле, кризисы в Советском Союзе начался задолго до Горбачева, это известно. Значит, первый...
Ну, это ваша точка зрения.
Это не моя, дайте я договорю. Значит, я просто приведу вам факты. Значит, первые признаки кризиса начались в 60-е годы, и тогда председатель правительства СССР, господин Косыгин, да, пытался начать проводить реформы. Я вам напоминаю, это тоже все задокументировано в документах КПСС. Но, к сожалению, то есть вся система хозяйства в этот момент уже начала давать сбои. Но нам, извините, сильно не повезло, потому что в середине 60-х годов нашли нефть в Тюмени, и все косыгинские реформы были просто свернуты. И мы, я имею в виду СССР, продолжали существовать на нефти доллара. Второе, вот перед всеми этими, так сказать, событиями, которые мы знали, произошло резкое падение курса доллара. Это
79... Или рубля.
Не, ну, курс рубля.
Или цены нефти.
Цен на нефть. Ну, естественно, вот да, цен на нефть. Курс рубля тогда еще фактически не существовал, он был искусственный. Значит, произошло падение цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке. То есть поступление финансовых ресурсов государству стало, так сказать, не было.
Хорошо, я понял вас.
Сначала возникает экономический кризис, а потом возникает на его фоне социальный кризис.
Просто если мы говорим про цены на нефть, не на фоне которых,
да.
Ну и так далее, так потом бы они все равно выросли, как они и сделали потом.
Я еще раз говорю, но дело все в том, что мы знаем, что вот эти кризисы при экономике, сидящей на нефтяной игле, они, к сожалению...
Ну, в общем, не сохранился бы Советский Союз, в любом случае.
Плюс там не только экономика. Я вам напомню, что уже в середине 80-х годов у нас был социальный кризис, потому что просто нечем было снабжать население. Знаете, помните, был такой анекдот, да, насчет длинный, зеленый, пахнет колбасой.
Электричка,
Рязань, да. Москва.
Хорошо, это понял, как отвечает собравшаяся в студии. Теперь второй вопрос. Вы тоже можете голосовать в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Как вы сегодня оцениваете референдум 91-го года? 30 лет прошло. Первый вариант – выражение воли народа. Второй вариант – реальная попытка сохранить Советский Союз. Третий вариант – неудачный ход в политической борьбе. Дмитрий Новиков.
Референдум был апеллированием власти в лице Съезда народных депутатов Верховного Совета СССР к мнению граждан, народных масс, и что-то подсказывало большинству депутатского корпуса, что их собственная позиция о необходимости сохранить Советский Союз получит поддержку широких народных масс. Так и случилось.
Ну, то есть
поэтому
выражение воли народа.
Поэтому, вне всякого сомнения, выражение воли народных масс, воли народа Советского
Дмитрий
Союза.
Дмитрий Новиков, депутат Госдумы, заместитель председателя ЦК КПРФ. Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Три варианта.
Значит, я считаю, что это, скорее всего, был, конечно, политический ход. Причем я его не называю неудачным. С точки зрения логики, которая была в нем заложена, он был вполне удачен. Горбачеву нужна была поддержка граждан при подготовке нового союзного договора. Вот под это этот референдум и был сделан.
Юлий Несневич, это программа «Своя правда». Сегодня 30 лет со дня проведения всесоюзного референдума о сохранении Советского Союза, который тогда большинство проголосовало за сохранение Союза Советских Социалистических Государств как обновленной федерации. Но, как мы знаем, до конца того же 91-го года Советский Союз так и не дожил. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем программу «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Среда, 17 марта. Ровно 30 лет назад в этот день прошел всесоюзный референдум о сохранении Советского Союза. Я, кстати, сразу напомню, что у нас в студии Дмитрий Новиков, депутат Государственной Думы, зампред ЦК КПРФ, и Юлия Несневич, профессор, доктор политических наук. Так вот, я посмотрел, все-таки расшифровка Советского Союза. Формулировки была.
Была, конечно.
Союз, у меня есть бюллетень, советских.
Нет, так и было. У меня бюллетень есть.
У вас бюллетень. То есть конечно, бюллетеней не было, было а было, формулировки было. Окей.
Бюллетеней не было.
То есть формулировки было, про бюллетень не знаю. Бюллетень не видел. Вот за эти несколько минут. Значит, смотрите. Наши слушатели могут писать нам через СМС-портал, через Телеграм, могут звонить 7373948. Продолжаются два голосования в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Мы уже выяснили, как наши гости бы проголосовали, а у вас еще есть возможность зайти и проголосовать. Первый вариант. Вы должны ответить на вопрос. Мог бы Советский Союз, если бы не те события 91-го года, сохраниться до наших дней? А второй вопрос, как вы сегодня, глядя из сегодняшнего дня, оцениваете референдум 91-го года? Находите три варианта в каждом из вопросов, находите тот, который ближе к вашему пониманию ситуации, и голосуете. Потом приходите к нам и вызваниваете нас. 7373948. Персона Грата пишет. Воля американского руководства оказалась сильнее воли народа, и точка отсчета полет кандидатов в президент в США. Юрий Несневич.
Ну, вы знаете, я теорию заговоров никогда не люблю комментировать. Потому что это значит сказать, что вот вся наша страна, все наши люди, они все придурки. Вот это вот продолжение той же самой линии.
То есть другом... американцы...
Причем тут американцы? Это был Советский Союз, в которого американцев вообще входа не было. Это был Советский Союз.
Ну, вы знаете, здесь дело в том, что я тоже не любитель теории заговора, но только теория заговора здесь ни при чем. Теперь, когда уже библиотеки США рассекретили содержание переговоров Клинтона и Ельцина на переговорах 96-го года, ну, совершенно понятно, что США вмешивались активно, финансово, политически.
В 91-м.
В 91-м. И в 91-м тоже, и все эти встречи Горбачева с западными лидерами, ориентировка на них больше, чем на мнение собственных граждан. Все это сложилось, конечно, не в 96-м году, а существенно раньше, с конца 80-х, к сожалению, мы впали в эту зависимость, и вина и Горбачева, и Ельцина здесь персонально.
Ну, то есть, Мебель пишет, а Горбачева тоже ЦРУ подсунул?
Ну, естественно.
Нет, конечно.
Андропов продвигал, ведь Горбачева говорит.
Не буду это комментировать, потому что есть много версий на сей счет у историков, и ни одна из них не является общепризнанной.
Хорошо. Борис, 870-й. Гласности, данные перестройкой свободы, открыли возможность национальным элитам обсуждать вопросы вне советского суверенитета. То есть были открыты двери, а раз открыли двери, они взяли и вышли. Им просто открыли двери, не надо было двери открывать.
Их выгнали. Кто им открывал двери? Они пришли на референдум и сказали, мы готовы жить вместе с вами. А им сказали, пошли вон. Вот как это выглядело в самом деле.
Да ничего понятного. А кто им сказал?
Все те же. Горбачев, который не принял мер к сохранению Советского Союза. И те, кто его непосредственно разрушали.
Вы все-таки настаиваете.
Кравчук, Шушкевич, в этих фамилиях персонифицированы все те команды разрушителей, которые действовали на уничтожение Советского Союза.
Я просто должен переспросить тогда, а август 91 года он вообще был?
Ага, конечно.
Вот это очень классно.
Август 91 года это была неуклюжая, к сожалению, но попытка сохранить Советский
Ничего
Союз.
Ничего подобного.
Ну, это нет, была попытка сохранить Советский Союз.
Ну, то есть, даже там не смогли использовать силовиков для того, чтобы сохранить Советский Союз.
Да, понимаете,
и даже не Горбачев.
Мне просто кажется, что советский генералитет привык бороться с внешним противником и не смог оценить, что внешний противник сегодня выступает в роли внутреннего противника. Не осмелился Язов применить танки там, где их нужно было применить, как это сделано китайцы на площади Тяньаньмэнь.
То есть вот,
и Китай сегодня существует и развивается.
Я не хотел,
а Советский Союз, к сожалению, сегодня его нет. Именно потому, что совесть у советских генералов не хватило для того, чтобы воевать с толпой, которая им показалась народом, а это была толпа.
Так я не решился, говорю, зачитывать этот вопрос, но все-таки теперь зачитаю. Мебель спрашивает, то есть все-таки надо было раздавить Вильнюс и Ригу танками?
И Москву.
Надо было
защитить Советский Союз всеми возможными способами.
В том числе давя танками.
В том числе, если бы потребовалось, и силовыми методами. Потому что это обернулось гораздо большими потерями, жертвами, кровью, миллионами жизней. Если выбор стоит... Так в политике бывает. Перед государственными деятелями порой стоит выбор. Покарать нескольких преступников или разбалансировка государственной системы приведет к миллионам жертв. Вот это и произошло в нашей стране в процессе разрушения
Дмитрий Новиков, Советского Союза. Юлий Несневич. Народ от мала до велика, пишет 144-й, отстаивал социалистическую страну. Развивали экономику социалистическую. А страна развалилась, значит, намеренно развалили.
Значит, давайте вот еще раз говорю. Это вот опять такие красивые лозунги.
Я бы зам... Нет, люди вот... работали.
Нет, секундочку, давайте я чуть переверну вашу задачу. Вот произошло событие там какого-то декабря 91 года, подписано Беловежское соглашение. Кто-нибудь вышел на улицу? Вот кто-нибудь вышел на улицу в России, в Украине, в Белоруссии? Кто-нибудь протестовал против этого? Ответ на ваш вопрос лежит вот в этом. Значит, на самом деле, нет, никакого протеста не было.
А вот тогда... Люди уже за несколько месяцев до этого пришли, проголосовали на референдуме. Да не в этом... Зачем вам выходить на улицу,
если они уже высказались? Простите, но они высказались, а им все равно и не идут на встречу.
Да, вы же утверждаете, что их не услышали. Да, они после этого говорят, ну и хрен с вами, мы нас не услышали, ну идите нафиг. Да, вот так вы считаете?
Нет,
да?
Секунду, то вы тогда должны объяснить с вашей точки зрения. Нет, секунду. А вот вы же уже упоминали этот знаменитый митинг 10 марта?
Да. Да.
Кто-то говорит даже...
А в феврале 500... митинг не помните? Секундочку. На Манежной площади
я сколько людей собрал? Я все помню, я во всех этих митингах участвовал.
Сейчас я про другое.
В отличие от вас, я не участвовал, их организовывал.
Секунду. Да. Значит, до референдума были митинги, причем огромные.
Вот. Да, теперь да. Теперь таких нет, таких не
бывает. А потом не было.
Так вот, поэтому я вам говорю, значит, никакой реакции на развал Союза со стороны граждан не было.
Ну, просто там их организовывали.
Ну, не, я знаю, как их организовывали. Ну, друзья мои, я в этом принимал участие.
Ну, то есть люди сами пришли 10 марта.
Значит, 10 марта, это были люди, которые распространяли информацию об этом. Значит, были действительно...
Кто-то организовал.
Ну, митинг нельзя не организовать. Понимаете? Не может митинг быть не организован. Значит, мы говорим о том, что сил ни в России, ни в Украине, ни в Беларуси, которые были, могли организовать митинг в защиту СССР, не было.
23 февраля 1991 года. Это не митинг, что ли, на Манежной площади? И какое количество людей он собрал? Побольше, чем ваши демократические митинги.
Ничего подобного. Да нет, не надо, побольше, не побольше. Надо, не
давайте,
надо.
Давайте мы не будем сейчас сравнивать количество.
Да, это вообще глупая постановка.
Нет, тогда вам повторю этот вопрос. А вот потом, когда это все случилось, ведь такого же митинга, как 23 февраля, уже не было.
Ну, вы поймите, я еще раз говорю. Во-первых, конечно, сказался эффект шока. Во-вторых, никто не думал,
ну, то есть
что народ... вот эта беловежская история, она действительно приведет к тому, что через несколько дней, несколько недель с Кремля будет спущен флаг Советского
Союза. Сначала никто не думал в августе 91-го года.
Но Горбачев-то был на своем месте, все же ждали, что он сейчас применит силу и наведет порядок.
Ну, то есть после...
Этих бунтовщиков приведет к порядку, но он этого не сделал. Он поэтому такой же преступник. Я поэтому с самого начала это доказываю, что Горбачев несет не меньшую ответственность, чем Ельцин.
И он вот даже после августа он реально все это мог сделать.
После ничего декабря обязан мог
был сделать. После августа ничего не мог сделать.
Нет, то я вас спрашиваю, после августа, вы говорите, даже после
даже
декабря.
Даже после декабря мог сделать.
Хорошо.
Я обязан был сделать.
Сам стоял на баррикадах в 91-м, был молодой и глупый, пишет 692-й, мозг включился только в 91-м году. 235-й пишет, народ тогда просто не понял нависшую опасность над страной.
Так и есть, вот вы это об этом 100%, говорите. Я об этом и говорю.
Народ просто не понял.
Ну, я понимаю, что у нас народ такой вот ничего не понимает и ничего не понял. Понимаете? Вот этот аргумент для меня не является аргументом. Понимаете, что значит народ не понял? Народ безмолвствует. Знаете, как Пушкин написал? Народ безмолвствует.
Да нет, наоборот.
Да, народ. Вот я еще раз говорю. Теперь смотрите, еще есть один вопрос. На самом деле мы его все время обходим стороной. Давайте вернемся в август 91 года, потому что с точки зрения распада СССР это был один из ключевых моментов. Я просто вам напоминаю, что Горбачев, Новогорев готовил новый союзный договор.
Правда.
Этот новый союзный договор должен был быть подписан 20 августа.
Были варианты?
Нет, не было вариантов. И товарищи ваши...
был вариант, он случился.
Нет, был другой вариант. Ну, на самом деле, вариант произошел. Я неправильно формулирую. Но товарищи, которые возглавляли тогда ЦК КПСС, были противниками этого нового договора. Они устроили ГКЧП. И ГКЧП окончательно добил ситуацию. Потому что если бы Горбачев подписал этот договор 20 августа, я думаю, что жизнь Советского Союза еще могла бы какое-то время просуществовать. В какой-то новой форме, шли бы поиски другой формы. Ну вот смотрите, да. Но не было такого резкого шага.
И в этой связи вам пишут один за другим. Ну вот китайцы и молодцы, неважно, танки, не танки, но они не боятся и страну в результате сохраняют.
Значит, понимаете, вот тут есть одна вещь, о которой спорить бесполезно. Есть ценностные понятия. Вот для меня, понимаете, есть понятие, что цель не оправдывает средства. для этих людей есть понятие цель, оправдывает средства. Это
тоже, большевизм. Тоже важно понять,
нет, значит,
кто в большинстве.
Никакой роли большинство не играет. Вспомните Федора Михайловича Достоевского. Он написал очень точно эту тему, что на крови даже одного невинно убиенного ребенка нельзя построить храм.
Хорошо. Это Юлия Несневич.
Это ценностные понятия, спорить бесполезно.
Дмитрий Новиков, Борис 870-й, спрашивает у вас, с вашей точки зрения, ну вот вы говорите, что Советский Союз бы до сегодня дожил.
Безусловно.
Так вот, он спрашивает, с вашей точки зрения...
Я вообще считаю, что Советский Союз подстрелили на взлете. Была создана платформа для очень серьезного рывка вперед, и Советский Союз мог быть сегодня самой передовой державой мира.
Продукты просто у нас взлет был такой быстрый, что продукты
не успевали
выметало.
За народом.
Ну, можно иронизировать по поводу некоторых проблем, которые существовали, но я хочу напомнить, но что продукты были вымыты с полок магазинов в значительной степени уже при Горбачеве, причем это делалось... Почитайте Гаврила Попова, он признался, как это делалось, организовывалось в Москве.
Нет,
это был искусственно созданный дефицит
влога. Да нет проблем.
Теми, кто называли себя демократами.
Я не знал, что Попов при Брежневе работал.
А почему с Брежнев?
Ну, потому что это же было еще при
Брежневе. Я говорю о том, что при Горбачеве дефицит резко усилился, если вы помните.
И в разных районах
по-разному. Талоны на мыло не при Брежневе существовали, а при Горбачеве.
Вас спрашивают, если сейчас провести опрос в бывших советских республиках, вы думаете, что большинство выскажется за воссоздание? Ну,
при чем здесь это? Вы слушайте, прошло 30 лет.
Ну, то есть, они,
я думаю, значит, что если вы спросите население этих республик и обеспечите их свободное волеизъявление, они выскажутся за расширение и углубление интеграционных связей. Обязательно выскажутся за.
Хорошо, тогда я попрошу вас надеть наушники.
И культурных.
7-3, голосование продолжается в Телеграме, впереди телефонное голосование, но прямо сейчас звонки. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Вот вы там вспомнили об августе. Скажите вот такой простой вопрос.
Вы не слышите?
Я ничего не слышу, у меня нет звука.
Сейчас нам звук. Подождите, Сергей Алексеевич.
Да-да, жду.
Да, вот, наверное, нужно...
Вы вспомнили...
Все, давайте.
О 19 августа вспомнили. Вот скажите, на ваш взгляд, когда создавалось ГКЧП, а что, Горбачев о нем не знал? Разве не он вносил кандидатуру Стародубцева в это ГКЧП?
А вы полагаете, что Горбачев Стародубцева выдвинул именно в состав ГКЧП?
Совершенно верно. Ничего,
хорошо.
Подтвердил и Язов.
Да нет. Хорошо.
Я думаю, что Горбачев знал о создании ГКЧП.
Нет, Сергей Алексеевич говорит, не просто знал, а выдвигал людей.
Нет, я считаю, что Горбачев занял выжидательную позицию. Если бы ГКЧП одержала победу, Горбачев бы вернулся как триумфатор, возглавил бы это ГКЧП и сказал бы, ребята, все прекрасно, развиваем дальше Советский Союз. Поскольку ГКЧП проиграл, то Горбачев сказал, нет, это бунтовщики, это путчисты, которые пытались свергнуть меня. Вот как вел себя Горбачев.
То есть это Язова с руками придумал Горбачев?
Нет.
Причем здесь Язов?
Мы же говорим о пресс-конференции.
Тогда Янаева, во-первых.
Тогда Янаева, конечно, извините.
А не Язова. А во-вторых, ну да, именно потому, что Горбачев, как бы намекнув на возможность действовать, отмалчивался, конечно, люди нервничали.
Понял, прошу.
Значит, я тут отчасти с моим оппонентом согласен, потому что позиция Горбачева в августе 91 года, вот по всем документам,
непоследовательная была.
Она не то, что непоследовательная, она была вот именно выжидательной, вы правильно сформулировали. То есть на самом деле... То, что должно было и могло произойти в ГКЧП, конечно, у Горбачева была информация. Надо просто понимать, как устроены системы ЦК КПСС, Политбюро, со всеми разведками, со всеми делами. Значит, в этой ситуации он как бы... Вы помните, да, что он заявил, что меня в Форосе блокируют, так сказать, ГКЧП. Он самоустранился на самом деле.
Конечно.
Вот эта вся блокировка в Форосе, она была довольно условной. Нет, там не было фарса, там действительно была блокировка, но она была довольно условная. То есть, если бы он не захотел, он бы мог эту, так сказать, блокировку снять. Поэтому он действительно занял выжидательную позицию, потому что у него, ну, с точки зрения политических реалий, у него действительно была такая очень неопределенная ситуация.
Ну, то есть, подождите секунду, я просто объясню. Попрошу уточнить. Просто Горбачев мог это остановить, Хрущев в свое время мог не допустить Брежнева.
Нет, Хрущев там чуть другое.
Это же все то же самое.
Нет, с Хрущевым была другая история. Это давайте не буду, там чуть другая.
Ну, хорошо.
Тоже есть документы, это все известно. Дело все в том, что у Горбачев не мог выступить открыто против верхушки партии. Он не мог выступить против Политбюро. Вот в силу, так сказать, внутриполитических конструкций партии он не мог в открытую выстроить, хотя знал, что об этом готовится.
Поэтому... Но там еще не надо забывать про Ельцина.
Да Ельцин уже тут был в стороне в этот момент. Август 91 года Ельцин, тут это другой вопрос, их взаимоотношения с Ельцином к этому не имели отношения. Это была разборка в чистом виде в руководстве Компартии Советского Союза. Не надо тут Ельцина приплетать. Это была чистая разборка у них внутри.
Нет, если они делают разборку громкой, то тогда, соответственно, Ельцин усиливается. И они это понимают.
Нет, они, вот в том-то и дело, что они этого не понимали. Вот они думали, вот они вот исходили из той же логики. Вот мы сейчас возьмем власть, как мы привыкли взять, ведем это чрезвычайное положение, ведем войска и все успокоим. Результат.
Хорошо. Юрий Несневич, вы удивитесь, господин Новиков, но вот 625-й пишет, что продуктов действительно не было, но это был продуктовый саботаж, организованный старой номенклатурой, чтобы опорочить Горбачева.
Конечно, нет. Есть факты. И еще раз апеллирую к воспоминаниям, оставленным Поповым.
Хорошо. Виталий из Филей пишет, а что, если советская политическая система к 80-м годам была просто архаичной и застарелой? Наличие старцев не с лучшей стороны. Если бы там были реформы, изменения, может быть, конечно, нашелся бы кто-то лучше.
Да, конечно. Да, нуждалась советская система в реформировании, вне всякого сомнения. Поэтому Горбачева первые годы так активно поддерживали, рукоплескали. Не вешали портреты Брежнева в студенческих общежитиях, а портреты Горбачева первые годы вывешивали в студенческих общежитиях, в комнатах, а потом через 3-4 года стали снимать, потому что поняли, что Горбачев заводит страну в тупик. Но надежда-то была в первое время с ним связана именно потому, что реформирование было нужно, но реформирование и уничтожение, извините, принципиально разные вещи. Но,
снимая портреты Горбачева, многие, как кажется, вешали на то же место портреты Ельцина,
Неправда, нет. У нас в Благовещенском государственном педагогическом университете никто не вешал портреты Ельцина.
Но портреты Горбачева реально вешали.
А потом снимали.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, что касается 91-го года, конечно, очень такой серьезный политический кризис. Много политических ошибок допущено было Горбачевым. И вот референдум 17 марта 91-го года. Мне кажется, все-таки руководство СССР должно было сделать, ну, через окружение там Ельцина, его замов, ну, нельзя было вносить вопрос о референдуме о президентстве в России. Ну, это уже прошло 30 лет, уже все понятно. А тогда вот это такой всеобщий...
Ну, так это тогда была ошибка или что? Как вы теперь, глядя из 2021 года, на это смотрите?
Конечно, ошибка. Вообще нельзя было разрешать никому из союзных республик вводить вот эти параллельные должности президенты.
А это можно было сделать?
Законодательство СССР это позволяло, и более того, этого требовало, предполагало.
Поменять, надо было поменять быстро это законодательство. И вот сам съезд, это был действительно слишком неуправляемая такая конгломерация, нужно было...
Это было слишком много демократии, в общем, примерно об этом говорит наш слушатель. Следующий звонок, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер.
Прошу.
Два вопроса у меня к гостям. Вот смотрите, первый вопрос. Как коммунисты могли допустить смену общественно-политической формации? Они есть коммунисты по определению, да? А они все подменили на капитализм. Это первый вопрос. Вот каким образом? Ведь в референдуме же об этом ничего не говорилось. Поменяли, ведь говорили, что нужно типа вот рассоединить Совет, республики, независимость. Но про смену экономической формации ничего там не было. И второй вопрос. Почему... развал страны пошел самым таким вот скверным образом, то есть, ну, смотрите...
Нет, подождите. У нас все-таки разговор про референдум, а не столь широкий, как вы пытаетесь задавать вопросы.
Нет, просто второй вопрос, он очень простой. Почему, так сказать, объединялись республики по одним границам, почему их разделили по другим? Вот принципиальный вопрос.
Вы о чем?
Не понял. Ну, как о чем? Ну, какие? Ну, вот, например, к Украине присоединили гигантские территории исконно русские. Казахстан...
Так это же было не в 91-м году.
Это при Сталине было, прошу прощения.
Хорошо, Дмитрий Новиков.
Ну, там слишком много вопросов прозвучало, я к началу.
Ну, почему так получилось?
Есть такое, да, почему коммунисты допустили? Потому что те, кто допустили, перестали быть коммунистами. Есть такое простое русское слово «предательство», на научном языке «ренегатство» называется.
А вы думаете, что они были
коммунистами? Поэтому Горбачев был абсолютным ренегатом, предателем вместе с Шеварднадзе, Яковлевым, Ельциным и всеми остальными. А когда во главе централизованной партии государства оказываются такие люди, конечно, у них оказываются очень широкие возможности. Ту самую командно-административную систему, с которой они якобы боролись, они умело, грамотно, красиво, эффективно использовали для того, чтобы уничтожить советскую модель.
То есть,
и Горбачев
секунду.
Сам об этом сказал
ренегаты.
В лекции
это ваши
перед
слова.
Студентами в Стамбуле.
То есть, значит, предыдущие, которые довели Горбачева, Шеварднадзе до этих должностей, да. Они тоже нехороши.
Я прошу прощения, те, кто проголосовали на съезде КПСС за назначение его генеральным секретарем, тоже были нехороши.
Нет,
тоже
были нехорош был он, потому что обманул своих товарищей по партии.
Прошу за него на съезде все. Проголосовали. Ну, он мне сам же пришел.
Он обманул своих товарищей.
Опять, всех обманули. Ну, видите, да. У нас такое ощущение, что всех можно обмануть.
Хорошо. Голосование. по итогам сегодняшней беседы вам ближе позиция, так, Несневич-Новиков, вам ближе позиция Юлия Несневича 134-21-35, ближе позиция Дмитрия Новикова 134-21-36. Это голосование уже мы запустили по телефону, еще несколько звонков, потом будем подводить итоги голосования в Телеграме. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Послушайте, но у меня такой вопрос. Но вам не кажется, что те референдумы были одним из немногих способов вообще диалога государства с народом за последние там
1000 лет, да, это правда. Наверное?
Вот. Так вот, когда мы говорим, что Горбачев там предатель, так может быть, он нам хотел дать свободу, а мы ее не унесли? Мы требуем опять танки, все запретить, всех наказать? И развал
государства. А я считаю, вот, что референдум был не заслугой Горбачева, а заслугой того Верховного Совета во главе с Лукьяновым, который во многом ему уже оппонировал.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые гости. Я вам, знаете, как очевидец этих событий. Я хочу сказать, что мое окружение, все, я думаю, большинство, оно голосовало именно за сохранение СССР. И можно было, знаете, конечно, в государствах во многих трудности определенные есть. Это же не означает, что государство надо разваливать. Потом в 91-м голосовали за Ельцина, знаете, во многом в пику этому самому Горбачеву нашему. Понимаете, какое дело? И потом люди... Нет,
смотрите, знаете... Алла, подождите, подождите секунду. Просто я-то видел ваше сообщение, поэтому я все это уже прочитал. А я хотел бы вот вас о чем спросить. То есть вы видите, что в вопросе написано что-то другое, но голосуете не за это, а за то, что вы придумали.
Угу. Нет, дело в том, что, Юрий, понимаете, выбора не было. Сформулировали так, что...
Так проголосуйте против.
Против Союза?
А что значит, против люди Союза? Воспринимали проголосовать против, это значит проголосовать против сохранения СССР. Я вам вот серьезно говорю, что люди понимали, что сформулировало не так, но тем не менее голосовали...
А вот теперь, кажется, их не обманули.
Не обманули. Люди сглупили.
Нет, они не были обмануты. Их пытались обмануть, но они не были обмануты.
Но при этом их поставили в ситуацию, при которой они были вынуждены голосовать так, как голосовали.
Ой, бедные люди. Вот никак не могут правильно проголосовать.
Слушайте, уже сколько лет не могут правильно... Вы же сами сказали, что у вас есть бюллетень для голосования. Есть. Вам же не предложили другой. Вам же не предложили возможность самому написать вопрос.
Я прошу прощения.
Можно
я вам задам
по проведению
один вопрос?
Референдума уже готовы формулировку.
Спокойно.
Это факт.
Господа, заслушайте,
у нас полторы минуты
у меня
осталось.
Вопрос к вам есть. Кто утверждал повестку этого самого референдума?
Формулировку.
Формулировку.
Кто? Верховный Совет.
Сколько коммунистов было в Верховном Совете?
Много.
60%. Так представляете претензии себе?
Не-не-не, подождите. Сейчас ведь про другое немножко идет речь. Но смотрите, получается, что мы понимали, что нам выкатили такой хитрый вариант референдума, в котором что-то заложено.
Конечно.
Но мы голосовали за то,
и это не ЦК КПСС заложил. Это заложили так... как раз те, кто готовился разрушить нашу страну.
Потому но что получается, что мы проголосовали за разрушение.
Но говорит Москва, приходят люди, которые говорят, да нет, люди другое понимали под этим. Они не собирались сохранить Советский Союз. Вот это...
Хорошо.
Идея была с самого начала заложена, чтобы была возможность манипулировать сейчас сознание.
Вам ближе позиция Юлия Несневича 134-21-35, ближе позиция Дмитрия Новикова 134-21-36. Два голосования. Первое. Мог бы Советский Союз сохраниться? Как ответили наши слушатели? Как вы думаете, Юлия Несневич?
Я думаю, что мог сохраниться, ответили где-нибудь 45%.
Дмитрий Новиков?
Я думаю, что 80% ответили, что смог сохраниться.
44% реальных причин для развала не было, 47% даже тогда от Советского Союза мало что оставалось, 9% он и сейчас сохранился.
Я прошу прощения, я просто знаю социологию, потому что она дает точно такие цифры.
Как сегодня оцениваете референдум 91-го года? Что думаете, сказали люди? Воля народа, попытка сохранить или неудачный ход в политической борьбе?
Я думаю, что это была все-таки... Большинство скажет, что это была воля народа.
Воля народа,
Дмитрий Новиков? Конечно, воля народа, да.
57% это был неудачный ход в политической борьбе, 25% выражение воли народа, 18% реальная попытка сохранить Советский Союз.
Тут я ошибся.
А вот остановим голосование, хотя нет, у нас еще есть несколько секунд, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот ответьте на вопрос, а почему, когда все-таки вот эта Беловежская пуща случилась, ну, в общем-то, никто не вышел за Советский Союз?
Ну, вроде говорили уже об этом сегодня, 10 секунд, если кто-то...
Ну, потому что не было сил, которые готовы были за это бороться.
Это Юлия Несневич, сегодня...
Не было сил таких.
Профессор, доктор политических наук и...
Компартия была запрещена к этому времени, хочу напомнить.
Это Дмитрий Новиков, заместитель председателя ЦК Компартии Российской Федерации. Программа «Своя правда» 65% поддерживают Дмитрия Новикова, 35% на стороне Юлия Несневича. «Своя правда». Спасибо.